страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии наша новая встреча в эфире. Сегодня пятница, сегодня у нас нет гостей по пятницам, потому что люди, которых я пригласил, к сожалению, прийти не смогли. Но сегодня наша обычная эфирная команда – это Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчеева, Александр Анисимов и я, Олег Шевкун, ведущий этого эфира. А мы с вами продолжаем читать Священное Писание. Я напомню, что мы с вами прочитали Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы делали это за пять с половиной лет. И мы использовали при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что мы сейчас перечитываем некоторые книги Священного Писания. И у нас с вами до конца декабря мы читаем послание к Галатам. И дальше у нас будут рождественские наши эфиры, рождественские встречи. А до этого мы читали Евангелие от Луки. И, насколько я понимаю, и вот это понимание уже, в общем, очевидно, в конце декабря наш с вами цикл закончится, но изучение Библии, конечно, не закончится, оно будет продолжаться не просто изучение, а применение Библии, потому что, ну, изучение самого по себе без применения мало, его абсолютно недостаточно. Вот, я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы, наши сообщества в популярных соцсетях, а также везде, где вы нас смотрите или слушаете. И напомню, что наши уже вышедшие программы, это 1297 эфиров цикла «По страницам Библии», вы можете найти на нашем сайте theos.fm, в нашем приложении Theos, и также вы можете их найти в сообществе ВКонтакте, сообществе, которое вот как раз называется тоже «По страницам Библии», там есть аудиофайлы, аудиозаписи. Собственно, там все у нас выложено, по плейлистам рассортировано. Спасибо нашим замечательным волонтерам, которые нам в этом помогают, которые делают все это возможным. А в начале каждого эфира мы с вами читаем ваши комментарии, смотрим на ваши комментарии. Не случайно мы говорим о том, что это интерактивная программа. Вот, и у вас есть возможность написать. Мы читаем то, что вы пишете. Обсуждаем это, соглашаемся, спорим. По-разному бывает. И затем уже мы с вами переходим к книгам Священного Писания, к чтению Библии. Вот сегодня мы с вами продолжаем и заканчиваем читать третью главу послания к Галатам. Мы говорим о законе, отношении между законом, который был дан через Моисея в Ветхом Завете, и тем, что спасение дает нам Бог в Иисусе Христе, то, что мы спасены через жертву Иисуса Христа. Я хочу в связи с этим почитать некоторые ваши комментарии, потому что, ну, во-первых, конечно, есть много приветствий. Спасибо большое всем, и Тони, и Татьяна, и еще Татьяна, люди, которые присылают нам приветы в начале каждого эфира. Это очень важно, это очень, на самом деле, ободряет тоже. Это вот, как я уже неоднократно говорил, такое единство, да, вот мы чувствуем себя, как будто мы собираемся на большую, причем международную такую встречу, в большой международной группе по чтению и изучению Библии. Это очень хорошо. Да, Вячеслав, вот я сейчас смотрю сообщение, да, Вячеслав тоже нас приветствует. Спасибо. А вторая история, я хотел бы несколько больше времени этому уделить. Я вот последнее время, кстати, об этом много думаю, что же такое у нас происходит, и самое главное, почему это так происходит. Вот пишет нам наш постоянный слушатель Свет Конец, и Свет Конец постоянно напоминает нам о смерти. И, ну вот, я думаю, что даже нет смысла читать, потому что Свет Конец повторяется, и я отвечаю ему тоже, обычно повторяюсь. Получаются такие две заезженные пластинки. Вот, например, он пишет: «Все умрем». Ну и все. Ну, и конец, да? Вот, ему отвечает Юрий: «Не все умрем, но все изменимся в мгновение ока. при последней трубе. Это цитаты из послания, первого послания апостола Павла к христианам в Фессалониках. Да? Первое послание фессалоникийцам. Вот. И дальше в ответ на это пишет наш слушатель. Цвет конец. Пишет: всем труба. Да, труба всем. Вот. Только дальше-то что будет? Понимаете, труба-то, она не конец. А при последней трубе все изменимся. А вот что будет, зависит от того, что мы сделали, как мы ответили конкретно на подвиг Иисуса Христа. Мы приняли подвиг Иисуса Христа или нет? Мы приняли то, что Он предлагает, или нет? Но я-то хочу обратить внимание здесь на один аспект, о котором в последнее время размышляю. И то, о чем пишет Свет Конец, абсолютно в это включается. Вот понимаете что? Особенно как-то в последнее время на самых разных уровнях звучит вот этот культ смерти. Но все люди смертны. И надо за свою жизнь что-то такое совершить. Да, вот потому что все умрем. И особенно в последнее время в российском дискурсе вот этот культ того, что ну вот, ну все умрем, но вот пока мы и так далее. Но смертью все и кончается. И происходит такое прославление церкви, простите, прославление смерти. И вроде бы даже по-библейски, да, вот отдать душу свою за друзей своих. На самом деле, конечно, цитаты, которые в этом дискурсе приводятся, просто вырваны из контекста. И я думаю, что этот контекст нам с вами, читающим Священное Писание, важно видеть. Когда наш слушатель, Свет Конец, напоминает нам, что все умрем, он говорит только часть правды. При этом мы знаем также, что все изменимся по мановению ока. То, о чем, собственно, напомнил нам Юрий, эти слова апостола Павла. Ну вот, давайте с вами разберемся, в чем проблема с этим культом смерти, который так активно звучит. Кстати, ведь мысль о том, что вы умрете, в первый раз звучит уж никак не из уст нашего слушателя «Свет конец». В первый раз эта мысль звучит из уст самого Бога. И контекст этой мысли помогает нам понять ее правильно. Вот вторая глава книги «Бытие», 16 и следующие стихи. Значит, давайте с контекста начнем. Это Эдемский сад. Это накануне того момента, когда Бог создаст Еву из ребра Адама. Да, это накануне того момента, когда закончится одиночество Адама, и Бог говорит ему нечто важное. Причем это нечто важное он, очевидно, потом передал и жене. Ну, потому что она, беседуя с змеем, зря она с ним беседовала. Вот. Но беседуя со змеем, она, в общем, исказила эти слова. Она передает их, но она их искажает. Смотрите. 16 стих 2 главы книги Бытия. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть». Теперь я хочу обратить ваше внимание дальше. «А от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Значит, состояние по умолчанию здесь – это, конечно, состояние жизни. От всякого дерева ты будешь есть. То есть, когда ты будешь есть от любого из этих деревьев, ты, естественно, будешь жить. Вот это состояние твоей жизни. Но есть одно дерево – дерево познания добра и зла. Я обращу ваше внимание на новое слово, которое здесь появляется. Это слово «зло». Дело в том, что до этого момента все, что сотворил Бог. Да, помните, мы читали это не сегодня, но вы уж точно читали, мы в нашем цикле читали. А все, что сотворил Бог, было хорошо. И увидел Бог, что это хорошо. То есть доброе по-еврейски слово «тов». А в конце творения, или точнее после шестого творения, после шестого дня творения, Бог говорит, мы читаем, что увидел Бог, что это хорошо весьма. Или точнее, это очень хорошо. Значит, мы находимся в мире, где все хорошо. Нам очень сложно бывает осознать этот момент, но слово «зло» до 17 стиха книги «Бытие», второй главы книги «Бытие» не употребляется. Оно появляется здесь. Оно появляется в контексте всеобщего добра. Оно появляется в контексте, в котором говорит его сам Бог. И предупреждение связано именно с одним вариантом. То есть много разных вариантов существует, да, вот много разных деревьев от всякого дерева. По умолчанию жизнь бьет ключом. По умолчанию все здорово, по умолчанию все замечательно. Но есть один вариант. А дерево познания добра и зла, не ешь от него. Обратите внимание. Ведь он, Адам, уже разговаривает с Богом. Он видит этот Эдемский сад. А про дерево познания добра и зла. Добро он уже знает. Он уже знает источник этого добра. Ключевая вещь, которая происходит здесь в 17 стихе, это добавление фразы «и зла». «Ибо в день, в который вкусишь от него, смертью умрешь». Первая смерть как отделение от Бога. Искажение самой природы человека, когда зло становится параметром по умолчанию. Вот такое предупреждение. В мире, где царствует жизнь, смерть находится только в одном дереве. И если человек обращается к этому дереву, вкушает от этого дерева, тогда он смертью умрет. Собственно, так и произошло. Это не было физической смертью сразу, но сразу была духовная смерть, отделение от Бога, а дальше и физическая смерть тоже. Теперь смотрите, что происходит дальше. После этого, как пишет апостол Павел, смерть господствовала. Да, вот смерть господствует над потомками Адама. Что это значит? Это значит, что по умолчанию, вот мир по умолчанию, если хотите, настройка по умолчанию – это настройка смерти. Действие по умолчанию – это смерть. И когда наш слушатель свет конец, и когда другие люди нам напоминают, просто мы все умрем, и надо что-то такое в жизни сделать, и они очень странно зачастую понимают, что нужно сделать в этой жизни, очень дико это понимают, они не говорят о единственном месте, где есть избавление от этой смерти. «Не все умрем, но все изменимся», напоминает Юрий слова апостола Павла. Имея в виду как раз то самое место, как раз того, кто говорит о себе «Я – путь, истина и жизнь». И как смерть в Эдемском саду была локализована на одном дереве. Ну, то есть, если вы обратитесь к этому дереву, если вы вкусите от этого дерева, то будет смерть. Да? Вот так же и жизнь сегодня в нашем мире, в мире, где действительно по причине грехопадения человека господствует смерть. Но жизнь в нашем мире локализована на одном дереве, на одном кресте. Это крест Иисуса Христа, крест, стоявший на Голгофе. Это то, что Иисус совершил за нас, ради нас на Голгофском кресте. Это крестная смерть, жертва, это освобождение, которое дал нам Иисус Христос. Понимаете, какая здесь штука? То есть, когда нам сегодня начинают возводить вот этот вот культ смерти, и давайте успеем все, что пока мы не умрем, это на самом деле отрицание самого главного. Это отрицание жизни, которую дает Иисус Христос. Мы сейчас готовимся к празднованию Рождества, уже идут воскресенье Адвента. И при этом мы с вами вспоминаем, мы с вами помним о том, что жизнь родилась там, Иисус Христос пришел на землю там, где это казалось совершенно невероятным. Где это просто казалось... огромное число людей идут на перепись, потому что вот, значит, императору нужно законы, простите, нужно налоги собирать. И, соответственно, они должны делать то, что он скажет, делать то, что ему угодно. И за такой суетой вряд ли кто-то особенно замечал то, что происходило. А происходило важно. Ангелы это заметили. Пастухи узнали и это заметили. В мир пришел тот, кто есть путь, истина и жизнь. Нам пишут: «Здравствуйте, благословение всем от Господа нашего Иисуса Христа». Вячеслав, да, нам присылает благословение и желает нам благословения. А Дмитрий нас приветствует. Да, доброе утро, дорогие. Так рад быть тут с вами. Да, Вячеслав, Дмитрий, привет вам также. Я был раньше не христианином, и в той религии, в которой я был там, там и правда община была поадекватнее, чем христианская. Ну, слушайте, ну опять вы про то же. Понимаете? Во-первых, христианство... В собственном смысле это не религия, это отношение с Богом. Если религия, то именно как связь с Богом или восстановление связи с Богом. Религары. Что же касается адекватности и неадекватности, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Помните, да, слова Христа? Вы приходите в церковь, знаете, что такое церковь? Церковь – это больница, где есть единственный врач, который по-настоящему стопроцентно исцеляет. Это исцеление порой происходит постепенно. Порой оно происходит сразу и быстро. Но церковь – это не сообщество людей, которые уже стали совершенными. Церковь – это невеста Христа, которую Он очищает. Вот помните, пожалуйста, об этом. Это важно не забывать. И поэтому у меня здесь немножко перепрыгнул. К сожалению, это я прочитал не сегодняшний комментарий. Это комментарий, который у меня был на один из наших прошлых эфиров отложен. Да, это было на прошлой неделе, на прошлую пятницу. Я до него так и не дошел. Он у меня все откладывался. Вот сейчас мне под руку попался. Ну, хорошо. Пусть будет так. Хорошо. Анна Строкина пишет: «Слава Господу, мы снова собрались». Да, и дальше будем собираться, и будем продолжать собираться. Наталья Кабаненко пишет нам: «Всем доброго и благословенного дня, здоровья и радости вам, да хранит Господь вас и ваши семьи». Опять-таки, вот понимаете, это я сейчас обращаюсь к слушателю, свет, конец. Если все умрем, то зачем лицемерить, зачем желать радости, здоровья и так далее? Зачем вообще все тогда? Тогда действительно был бы правильным подход: пей, ешь, веселись. Да, вот все равно завтра умрем. Но штука-то в том, что есть жизнь в Иисусе Христе. И вот этому навязываемому культу смерти, искаженной совершенно, дикой, невероятной, мы можем противопоставить слова Господа Иисуса Христа: «Я – путь, истинная жизнь». И тот факт, что Он воскрес, Он не остался мертвым. Сима всех приветствует, она пишет: «Всех приветствую любовью Господа Иисуса Христа». Да, спасибо большое. И вам также сердечный привет. И вот, понимаете, как раз законничество, такое конкретное законничество, которое мы с вами увидим в послании к Галатам, о котором мы читаем в послании к Галатам, которое в жизни есть, которое проявляется в жизни человека, появляется в жизни человеческого сообщества. И христианского сообщества, кстати, тоже. Оно тоже появляется. Вот это законничество зачастую действительно делает акцент на смерти. И основным чувством, основным порывом оказывается страх. Я боюсь смерти, я буду делать все, чтобы не умереть. А позиция это все-таки другая, друзья мои. Я стремлюсь к жизни, потому что Иисус Христос сделал все, чтобы я жил. Я буду послушным Ему. Зацикленность на смерти лишает надежды. Конечно. Конечно, Жанна. Есть жизнь, жизнь с избытком. Пишет нам Ольга. Меня как-то спросили много лет назад, что значит жизнь с избытком. И я ответил на этот вопрос. Человеку это было очень полезно. А я сказал, смотрите, жизнь с избытком – это жизнь плюс. Вот в мире бизнеса, в мире продаж такая штука бывает, когда про что-то говорят. Вот это вот обычная версия, а вот это версия плюс. Только в жизни плюс, этот плюс действительно огромен. Это плюс, который дает сам Господь. Жизнь с избытком. Это плюс, который дает бесконечно праведный, бесконечно любящий, бесконечно великий Бог. И не надо прозябать в обычном существовании. Будем молиться. Господь наш Бог, мы склоняемся пред Тобою. Мы благодарим Тебя за то, что в Тебе мы можем действительно жить, а не существовать. Благодарим Тебя, Господь, за это. И молим Тебя, дай нам сейчас мудрости, когда мы читаем Слово Твое Святое. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 567-я встреча у нас с вами сегодня. Мы подошли к примечательному разделу послания к Галатам, 3 глава. Да, я часто использую это слово «примечательный», ну, потому что на самом деле, конечно, в Библии нет непримечательных разделов. Но здесь перед нами стихи, слова, которые помогают нам понять, почему Лютер, Кальвин и многие другие верующие люди на протяжении всей истории христианской церкви так любили и так ценили послание к Галатам. Почему именно в этом тексте перед нами главная сущность, основная сущность Евангелия? Есть послание к римлянам, есть послание к Галатам, и если мы читаем два этих послания, два эти письма, то мы точно поймем, о чем речь вообще в Библии. Зачастую у нас бывают представления, которые сформированы когда-то в детстве, и представления, которые при этом совершенно неправильные. Об одном таком представлении мы, кстати, в прошлый раз говорили. Мысль о том, что вот есть какие-то неправильные дела у меня или у каждого из нас, и я совершаю эти неправильные дела, и я становлюсь все хуже и хуже по природе. Но если я каким-то образом узнаю, как мне жить правильно, то я буду делать правильные дела, и природа моя станет все лучше и лучше. Ничего подобного в Священном Писании нет. По природе каждый из нас грешник. По природе каждый из нас достоин смерти. И мы совершаем плохие поступки, именно потому, что мы таковы по природе. По этой причине, кстати говоря, и начинать надо не с изменения поступков, не с изменения жизни, а с изменения природы. И сделать это может только Христос. И дальше уже вслед за этим идет, причем обязательно идет, и изменение
жизни тоже. В 23 стихе 3 главы мы с вами читали: «А до пришествия веры мы заключены были под стражей закона, до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою». Мы с вами говорили в прошлый раз о том, что такое детоводитель или педагог. А мы говорили о том, что педагог – это не учитель, но раб, который дан для того, чтобы водить ребенка в богатой, знатной семье. Он дан на время, и да, его задача заключается в том, чтобы привести, в конце концов, к учителю. И именно учитель будет наставлять, именно учитель будет назидать. При этом раб имел право и наказывать этого ребенка, что было, в принципе, необычным, потому что раб сам в древнем обществе, в древнеримском обществе считался, ну, чуть ли не на уровне вещи. Но в данном случае ему дано было право, потому что ему необходимо было каким-то образом пресекать все то, что в ребенке нехорошо, все то, что в ребенке неправильно. Но раб при этом был дан ребенку только на время. Ребенок на самом деле потом должен был стать хозяином этого раба. Да, потому что вот он становился совершеннолетним, мы об этом еще будем говорить, и менялась его роль. Но пока до достижения совершенного возраста, до того момента, когда придет полнота времени, я использую сейчас библейские фразы, библейские выражения, вот до этого момента ребенок подчинен этому самому педагогу, этому самому рабу. Закон никогда не был дан для того, чтобы нас оправдать. Закон был дан для того, чтобы показать, какие мы. Представьте себе, мы приходим в ванную комнату, и там висит зеркало, и мы посмотрели, и мы видим у себя на рубашке или на кофте пятно. Мы увидели это пятно в зеркало. Функция зеркала заключается в том, чтобы показать нам пятно. Пятно может быть на рубашке, пятно может быть у нас на лице. Зеркало показывает нам это пятно. Что мы делаем дальше? Под зеркалом раковина. И мы начинаем смывать или оттирать это пятно. Функция зеркала – показать нам, какие мы. Функция воды или раковины – дать нам возможность смыть это пятно. Вы не пользуетесь зеркалом для того, чтобы оттереть пятно. Если бы вы увидели, как я или кто-то другой это делает, он посмотрелся в зеркало, ага, там пятно, и начинаем тереть, причем это очень неудобно делать. Это же можно, конечно, постараться, но сделать, но очень неудобно. Тереться лицом об это зеркало, щекой тереться об это зеркало, тереть одежду об это зеркало. Если бы кто-то стал такое делать, то ему бы сказали: что с тобой? Ты используешь зеркало не по предназначению. Вот есть раковина, вот есть кран, вот есть вода. Вот инструмент, который тебе на самом деле нужен. Зеркало в данном случае не поможет. Его функция только показать твое состояние. И вот когда мы используем такой пример, такую аналогию, все становится ясно. Но при этом сегодня есть немало людей, которые пытаются оттереть грех, используя закон. Они используют не тот инструмент, который для этого предназначил Бог. Закон Божий показывает, какие мы. Это зеркало, которое дал нам Бог. Но есть и тот, кто омывает нас. Это Христос. Закон показывает, что человек грешен. Христос берет наш грех на себя. И эта жертва Его становится действенной для нас, если мы приходим к Нему в покаянии с верой. Но идем дальше. 24 стих я еще раз перечитаю, и сразу вслед за ним 25. «Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дам нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя. Иными словами, по пришествии веры детоводитель – это педагог, да, вот он уже нами не руководит. Пришло совершенное. Пришло нечто то, что должно было прийти. И закон некогда взял человека за руку и привел ко Христу. Поэтому попытки оправдываться законом и настаивать на законе – это как попытки человека сказать: «Не-не-не-не-не, я не хочу дальше. Вот тот, кто меня водил за ручку, тот и будет водить меня». Я помню, в детстве, ну, сейчас, наверное, современные дети этим уже не страдают, они уже и умнее, и все по-другому, а вот у меня это было. Мы, когда гуляли по улице, особенно весной, естественно, да, вот на крышах висели сосульки. Ну, такое для меня тогда, ребенка 4-5-летнего, бесплатное мороженое. И была там такая очень низкая крыша, это было в Ленинграде, а там, знаете, вот эти подвальчики, да, в этих подвальчиках в те времена, по крайней мере, иногда даже люди жили. И свисали крыши. И вот я стал тянуться, чтобы ухватить эту сосульку, я очень хотел ее пососать. Ну, потому что это как эскимо, только без шоколада и бесплатно. И вот тогда меня мама остановила, говорит: нет, вот этого делать нельзя. Вот не соси сосульки, они не для этого нужны. Знаете, я очень обиделся тогда на маму, потому что я думал, ну как же она мне запрещает? Я думал, все, вот буду взрослым, все сосульки мои будут. Ну, во-первых, потому что буду высокий и смогу их брать не только с крыши подвальчика, а во-вторых, мамы не будет, чтобы остановить. Я вырос. И знаете, как-то мне не хочется срывать сосульки, не хочется брать их в рот, и нет мамы, которая остановила бы. И рост позволяет, но уже не хочется. Вот это перемена. Перемена, которая происходит в человеке. Примерно так же и в отношениях с Богом. Поначалу есть закон, который просто говорит: вот делать нужно так. Но дальше будет нечто большее, и вы поймете, почему это так. Но если человек, который уже живет в эпоху, именуемую «наша эра» или «после Рождества Христова», если такой человек говорит: «Не-не-не, я хочу опять по закону», это как будто человек, который фактически говорит: «Не, я еще не вырос, я хочу эту сосульку». Более того, сегодняшние отношения со Христом дают нам определенные преимущества. Преимущества, о которых могли только мечтать люди, жившие под законом. Об этом начинаем читать с 26 стиха. «Ибо все вы – сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Апостол Павел показывает, какие преимущества мы с вами получаем во Христе. Преимущества, которых мы никогда не получили бы под законом. Кстати, именно в этом еще одна странность любых попыток вернуться просто к соблюдению закона, ну, потому что таким образом мы теряем эти преимущества, мы отказываемся от них. Что же это за преимущество? Прежде всего, только Христос делает нас Божьими детьми. Закон на это не способен. Да, мы стали подлинными детьми Божьими по вере в Иисуса Христа. Дело в том, что без веры для нас не осталось бы никакого способа, никакого пути стать детьми Божьими. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что в Ветхом Завете применительно к конкретным людям никогда не говорилось, что они дети Божьи. Израиль, конечно, избранный народ. Об Иерусалиме говорится, что это дочь Сиона. Бог избрал себе весь народ. Опять-таки, это народ. Это относится ко всем. Но ни о ком конкретно не говорится, что это Божие дитя. Более того, для ветхозаветного человека услышать о том, что кто-либо стал Божьим чадом, что это Божие дитя, услышать такое для ветхозаветного человека было бы богохульством. Давайте посмотрим пару интересных фрагментов на эту тему. Вот книга Иисуса Навина начинается после смерти Моисея, и мы читаем первую главу, первый стих. «По смерти Моисея, внимание, раба Господня, не сына, не дитя, а раба Господня». Читаем дальше, здесь же. «Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисееву, Моисей, раб мой, умер». Опять-таки, Моисей называется рабом или служителем в первом и во втором стихах. Кстати, о Давиде говорится то же самое. Давид никогда не называется сыном Божьим, он никогда не называется чадом Божьим. Он называется Божьим служителем. Он называется Божьим рабом. Если бы могли мы с вами исполнить закон, в любом случае это была бы наша праведность, которая несравнима с Божьей праведностью. И в этом случае, даже если бы мы исполнили закон, обратите, пожалуйста, внимание, мы бы все равно оставались только Божьими служителями, только Божьими рабами. В другое качество мы бы тогда с вами не перешли. Смотрите, какое противопоставление мы находим в Евангелии от Иоанна, 1 глава, 11 стих. «Пришел к своим, и свои его не приняли». «Свои» — это значит здесь еврейский народ по плоти, и вот они не принимают Иисуса. Дальше. «А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть». И для еврейского читателя первого века следующие слова были как гром. «Дал власть быть чадами Божьими». Иногда хочется прочитать прямо с вопросительным знаком. Что? Чадами? Детьми? Ничего подобного в Ветхом Завете не было. Не случайно потом Христос сказал Никодиму: «Надобно вам родиться свыше». Никодим до этого никогда не был сыном Божьим. Более того, никакие молитвы, никакое крещение, никакие добрые дела, никакая принадлежность к христианской семье или гражданство в христианском народе, в христианском государстве не может сделать вас чадом Божьим, Божьим сыном или Божьей дочерью. Только покаяние по благодати, через веру. Другого пути просто не существует.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И тут я должен сказать об одной из самых страшных ересей, которая как-то вот укореняется и процветает в современном мире. Она очень красиво звучит, но за этим звучанием абсолютно ложное, обманчивое содержание. Ересь это звучит так. Ну, все мы люди, все мы чада Божьи, все мы дети Божьи, сыновья, дочери. У всех у нас Бог, Отец. Поэтому надо садиться и договариваться, а то и молиться самыми разными людьми. В конце концов, ну, этот человек, он ведь тоже Божье дитя. В какой-то детской песенке я помню такую фразу: все на свете Божьи дети». Нет. Если мы серьезно относимся к посланию апостола Павла к Галатам, то, конечно, нет. Смотрите 26 стих. «Ибо все вы», обращается он к верующим людям, не ко всему человечеству, он не вышел на площадь и не крикнул: «Все вы Божьи дети». Нет, ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса». Есть, кстати, и противоположная история. Иисус, обращаясь к представителям еврейского богоизбранного народа, говорил им не более и не менее, как «ваш отец – дьявол». То есть фактически каким-то конкретным людям он говорил: «вы дети сатаны». Сегодня мы можем называть детьми Божьими только тех, кто пришел к Иисусу Христу, только тех, кто принял Христа по вере, потому что через веру мы получаем усыновление, через веру мы становимся детьми Божьими. А рассуждение о том, что каждый человек – это Божие дитя, является не более чем проявлением либерального богословия. Библейской поддержки для этого утверждения просто не существует. Более того, я понимаю, что это непопулярно, но о каких-то людях мы совершенно спокойно можем сказать: «Не-не-не, это не дети Божьи. Это в данный момент дети сатаны». Штука только в том, что для любого человека, для каждого человека в любую минуту есть возможность измениться, есть возможность склониться перед Господом. Вот такая возможность существует. Тут, кстати, тоже важно сразу оговориться. Христианство никогда не говорит о своей исключительности как учения. Более того, христиане никогда не учили и не учат о своей исключительности как некой группы людей. Христианская церковь никогда не проповедует и не проповедовала свое превосходство над другими людьми. Мы хорошие, все остальные нет. Христиане говорят напротив: мы такие же грешники, как все остальные. Мы проповедуем превосходство Иисуса Христа. Услышали разницу? Поняли, почему христианство несовместимо со всякой ненавистью к группам людей или превосходством какой-то группы людей? Мы не проповедуем наше превосходство, но мы проповедуем превосходство Иисуса Христа. И вот когда мы во Христе, тогда мы становимся новым творением. 27 стих: «Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Это, кстати, не только и не столько о водном крещении. Да, конечно, я верю в таинство крещения. Это таинство дает нам сам Бог. Это Его идея. Это одно из замечательных таинств христианской веры. Однако крещение – это символ события, которое происходит на духовном уровне. Крестившись в Иисуса Христа, мы приняли в наше сердце Его Духа. Крестившись в Иисуса Христа, мы буквально оделись в Него. Проходя через крещение, мы воспроизводим то, что происходит на духовном смысле. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. То есть мы стали другими людьми. Каждый из нас во Христе стал новым человеком. И тогда становятся понятными следующие слова. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Остаются ли национальные различия? Ну, конечно, да. Остаются ли половые различия? Конечно, да. Погрузившись во Христа, крестившись во Христа, мы не становимся безнациональными и бесполыми существами. Однако многие границы, которые были между нами, стираются. Его святость, Его жертва охватывает самых разных людей. Опять-таки это о том, что у нас нет исключительности. Древний читатель мог бы сказать: ну, я понимаю, что еврей спасется, но человеку из язычников, как ему-то спастись? Или он сказал бы: я понимаю, что мужчина, да, для мужчины все это близко. А женщина, не-не-не, женщина, лучше бросить закон свиньям на попрание, чем обучать закону женщину. Так рассуждали люди в те времена. И вот апостол Павел говорит: нет. Нет ни иудея, ни эллина. Нет ни мужчины, ни женщины. Я хочу вам вот в чем признаться. В нашем эфире мы получаем огромное количество писем, комментариев, причем от самых разных людей. Я вижу эту удивительную общность, это единство невероятное, которое мы обретаем в Иисусе Христе. Знаете, у меня по моему воспитанию, к сожалению, есть предрасположенность к расизму. Я еще недавно мог сказать: а вот эти, и сказать какое-нибудь не очень хорошее слово, не ругательное, конечно, но не очень хорошее, о тех людях, которые приезжают в Москву для того, чтобы мести здесь улицы. Или вот эти, о людях, которые живут на каком-то другом континенте. Господь меня обличал и до сих пор обличает. Я встречаю замечательных христиан, которые принадлежат вот к этим группам, которые раньше показались бы мне чужими. Но мы начинаем разговаривать с этими христианами. Мы начинаем молиться с этими людьми. И вдруг я вижу, что эти люди мне гораздо ближе, и я для них гораздо ближе, чем те, с кем у нас один и тот же цвет кожи и похожие черты лица. Понимаете, вера в Иисуса Христа, единение в Иисусе Христе – это замечательное средство против любого расизма, против любого национализма. Нет уже ни иудея, ни эллина. Нет уже, не знаю, русского, американца, замбийца. Все мы едины. Едины во Христе. Именно поэтому, кстати, настолько мерзок и опасен национализм, когда он вдруг начинает прикрываться христианством. А дальше удивительный стих, 29 стих. «Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Меня как-то пригласили выступать в один еврейский клуб. Это было такое сообщество людей, которые принадлежали и принадлежат к еврейской нации, но при этом они не были иудаистами. Это такие, знаете, советские евреи. И вот в начале своего выступления я сказал следующее. Я так рад выступать сегодня перед детьми Авраама, перед чадами Авраама. И они так вот все заулыбались, так приятно им стало. А потом я говорю: и знаете что? Я тоже чадо Авраама, я тоже дитя Авраама. И вот тут они посмотрели на меня с недоверием, а некоторые даже с враждебностью. Да, апостол Павел говорит нам о том, что относится к нему и что относится и к нам тоже. Мы во Христе вступаем в благословение Авраама. Мы во Христе становимся сопричастниками этого обещания. И дальше в 4 главе апостол Павел говорит нам о том, что мы никак не могли получить по закону, но получаем по вере в Иисуса Христа. Это новое положение, это новое место, это новая взрослость. Что это такое? Как это работает? Поговорим в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.